Петька быстро глянул на меня и промолчал. Юджин не стал спорить, говорить, что можно ехать и с Петькой. Понял, что бесполезно. Мы прожили в Византийске еще сутки. Достаточно беззаботно, весело даже, словно договорились больше не касаться тревожных тем. Гуляли, вспоминали прежние хорошие времена и старых друзей. Но была, конечно, у троих у нас в душе напряженность, ожидание скорого прощания. И, по правде говоря, я почувствовал даже облегчение, когда этот момент настал. Мы с Петькой решили не лететь, а ехать экспрессом, как в первый раз. На вокзале Юджин сказал: «Возьми на память вот эту вещь». И протянул что-то похожее на старинные карманные часы.
«Что это?»
«Катапульта». «Придумали эту штуку незадолго до взрыва, когда ты был на пути домой. Механизм для бескапсульного перехода по туннелю от стартовой точки до конуса. Стоит встать где-нибудь между двумя стенами или заборами, нажать пуск, и через 3 минуты старт. А захотел обратно, снова нажатие. Правда, рассчитана эта машина только на одно путешествие, туда и обратно. При пуске надо смотреть, чтобы рядом никого. А то катапульта может прихватить случайного попутчика. Тогда двойная нагрузка, и обратно уже никак».
«Ты, Юджин, так объясняешь, будто есть куда лететь», — грустно сказал я.
«Да, по привычке. Жалко. Славная такая получилась штучка. И без пользы. Их сделали 2. Одну я оставил себе, а вторая — вот. Этакий сувенир».
«Спасибо». И я подумал опять. Скорей бы в вагон.
В вагоне работал большой стереоэкран. И, конечно же, опять передавали репортажи о разоблачении беспримерного по своему злодейству плана «Черные пароходы».
«Лучше бы мультик пустили», — угрюмо сказал Петька и закутался в старую тетрадканевую куртку. Это Юджин отыскал ее и отдал перед отъездом Петьке.
Петька обрадовался. Я поначалу тоже. Даже штопка на плече не вызвала суеверного опасения. Мне показалось, что Петька в этой куртке сделался прежним. Он, правда, малость вытянулся за год, но в тот момент стал совсем как прошлогодний петушок. Лохматый, улыбчивый пацан, с торчащими из-под подола побитыми загорелыми ногами. Но сейчас и куртка не скрывала угрюмую Петькину озабоченность.
«Хватит уж терзаться-то», — попросил я. «Что было, то прошло. Надо жить дальше».
«Ладно», — покладисто отозвался он. И через мягкий подлокотник привалился ко мне плечом. Но забыть о случившемся не давал экран. Немыслимо красивая девица, этакая мисс Вселенная, вещала.
«Представитель правительства заявил, что, несмотря на чудовищные происки заговорщиков, проект «Розалина» не отменяется. После тщательной проверки судов дети снова займут свои места в каютах и отправятся в порт Новонаходкино, где пересядут на комфортабельные океанские лайнеры. К сожалению, эти современные пассажирские корабли не рискуют идти в Саратополь по мелководному водохранилищу, поэтому начальный этап путешествия дети проделают на «Розалинах». По этой причине решено и не менять название операции. Провалившиеся замыслы преступников не должны бросать тень на светлую идею спасения несчастных детишек. Международные фонды «Око Вселенной» и «Христианский мир» заявили о своей готовности включиться в строительство детских городков».
«Может, и правда помогут ребятам. Петь, а ты что так на меня смотришь?»
«Ничего. Обыкновенно смотрю. Дай взглянуть на катапульту».
Я дал. Петька положил секундомер на подлокотник, пощелкал бесполезной кнопкой.
«Вот перенесусь куда-нибудь».
«Я вот тебе перенесусь», — пообещал я малость испуганно, и сделал усилие, чтобы не отобрать катапульту. Глупо же.
Петька еще повертел прибор в ладонях и отдал мне.
«Похоже на часы, которые у дяди Гоши были. Трофейные. Помнишь?»
Я не помнил, но сказал. «Да».
«Пит, знаешь что? Я насчет этого, рианотина. Я еще там, в трюме, какую-то тревогу почуял.
Знаешь почему? Там рядом с этими ящиками стояла деревянная коробка, а в ней что-то вроде часов. Не таких, а похожих на будильник. И на них медное кольцо с зубчиками. Я такие в кино про шпионов видел. Это была адская машина. Ставишь на нужное время, а потом... Да, я тогда такой весь задерганный был. Во мне это мелькнуло и забылось.
Едва ли стали бы взрывать пароход с помощью старинной адской машины. Это сейчас проще делается. Сидит человек за сотню миль, нажимает кнопку на передатчике. Петух, мы же условились больше не говорить об этом.
Ладно.
С экрана теперь обращался к зрителям обаятельный молодой комментатор. Он весь прямо исходил доброжелательностью.
Милые дамы и господа, теперь, когда вы уделили ваше любезное внимание нашей рекламе, мы вновь предлагаем вам обзор последних мировых событий. В городах Северо-Восточной Республики не унимаются страсти по поводу разоблачения плана «Черные пароходы». Особенно большой резонанс это вызвало в Старотополе. Второй день на главной площади не стихают митинги с требованием сурово наказать заговорщиков.
Мы увидели на экране массу людей. Толкотня, плакаты, открытые рты. Седой разлохмаченный дядька что-то неразборчиво кричал в мегафон. Полная тетушка пробивалась к нему локтями. Петька сказал пренебрежительно.
«Вот так же они вопили бы в поддержку расстрела».
«Какого?»
«Ну, если бы Полос поймал меня и устроил бы суд, обвинил бы меня в 1000 страшных преступлений и объяснил бы всем, что такое наказание необходимо. Толпа орала бы в поддержку. Ей все равно, что орать».
«Ты уверен, что Полос хотел использовать именно тебя для этого дела?»
«А зачем же он меня испытывал на железном полу? Чтобы показать своим сообщникам. Видите, маленькие корчатся, а этому хоть бы хны. Значит, не настоящий, а зомби. И ничего, мол, нам не будет, даже если потом кто-то возмутится. Мы, мол, искусственного грабанули, куклу для спектакля».
«Петька, ты опять об этом?»
«Ну все, все».
Два. И правда, потом мы уже не говорили ни о Полозе, ни о черных пароходах. Два дня спокойно прожили под крылышком Эдды Андриановны. Гуляли по городу, обходя шумный центр и отыскивая все больше старых знакомых уголков. Навещали отца Венедикта и Сивку. Оказалось, что к ним уже перебрался Гошка Заяц. Тоже выглядел теперь благополучным мальчиком, но Сивкиной уверенности не обрел. Смотрел на всех робкими преданными глазами и говорил шепотом. Кстати, отец Венедикт с ребятами покинул кладбищенский дом. Ему успешно вернули все должности, и он перебрался в прежнюю казенную квартиру при духовном училище. Он аккуратно подстриг бороду и ходил в новой шелковой рясе. Сивка и Зайчонок иногда гуляли вместе с нами. Сивка заметно льнул к Петьке. Тот обращался с ним с нарочитой сердитостью, но Сивку это не пугало. По вечерам Петька разглядывал и вертел всякие старинные приборы в нашей комнате. Медный шар с гравированными созвездиями и готическими буквами названий, астрономическую сферу, какую-то сложную штуку с латунными дисками и часовым механизмом. «Сломаешь что-нибудь», — ворчал я.
«Не-а».
Отыскался у Эдды Андриановны и патефон, почти такой же, как наш. И пластинки. Петька часто слушал их, но мне кажется, что без прежнего интереса, рассеянно. На третий день Петька сказал, что хочет побывать на пристанях. Я, конечно, всполошился.
«Зачем?»
— он вскинул удивленные глаза.
«Непонятно разве? Соскучился. Там же ребята наши. И вообще».
«Пошли тогда вместе». Он зыркнул недовольно, так отчужденно.
«Тебе-то там что?»
«Мне-то там ничего, но буду опять изводиться. Где ты? Что с тобой?»
«Ничего со мной не случится».
«А если опять облава?»
«Теперь-то? После такого шума из-за Розалины?»
«Слушай, а разве не все ребята ушли с пристаней на Розалину? Ведь было же приглашение. Приходите добровольно, не упустите ваше счастье.